Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Микрофон Евгений Никифоров, и я приветствую нас в студии Ростислава Владимировича Ищенко.
Добрый день!
Политолога, публициста и нашего постоянного Богу автора. Василий Владимирович, мы с вами встречаемся каждый раз в те периоды, когда происходит существенная смена в политической картине мира, может быть, не столь глобальные смены, но вместе с тем некие повороты. А вот сейчас, мне кажется, происходит очередной поворот, обнажаются некоторые ваши предсказания, по крайней мере, обнажается то, что вы предсказывали, становится явью. На самом деле, и вот об этом я хотел, чтобы мы поговорили. Потому что картина-то совсем уже другая. Когда мы начинали с вами обзоры по Украине, армия была украинская слабая, неподготовленная, ничего там, сказать, не было, и мы думали, вот мы их быстренько всех победим. Оказалось, нет. И даже сейчас, несмотря на громадные потери, которые несет эта армия, оказывается, что она достаточно обученная и может наносить нам существенные вреды. Кроме того, видите, как еще эти сейчас партизанские отряды начинают жить. Изменилась ли картина на поле боя, как вы ее видите?
На поле боя картина никогда не меняется. Там стреляют и убивают. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Насчет украинской армии, я не могу сказать, что она вдруг стала сильной. Потому что даже ее союзники, немцы, американцы, англичане, говорят о том, что если мы сегодня прекратим поставлять Украине оружие, прекратим помогать, завтра Украины не будет. Это при том, что они уже год поставляют оружие и помогают. Соответственно, получается, что украинская армия Украину самостоятельно защитить не может. Какой бы там она обученной ни была, тем более, что обученные войска как раз потеряны в ходе первого года боевых действий. Но это опять-таки, об этом говорят украинские источники.
А те, которых обучали за границей?
Ну, понимаете, украинцы же жалуются, что они призывают меньше, чем убивают на фронте. За границу на обучение попадает еще меньше. И, соответственно, убивают больше, чем обучают. То есть в результате количество обученных войск в любом случае сокращается. Кроме того, какая разница, где вас учат? Одно дело, когда армия состояла из людей, 8 лет провоевавших, неважно, где их учили, они учились непосредственно на войне. Пусть это была война низкой интенсивности, пусть они в основном сидели в окопах и периодически постреливали по Донецку, но это была война со всеми вытекающими последствиями. ДРГ друг к другу ходили в гости, обстрелы были там и так далее. А совсем другое, когда вас вывезли на полигон куда-нибудь там в Англию или во Францию, 1,5-2 месяца позанимались физкультурой и приехали назад на войну. Любые части до тех пор, пока не отклеились. Помните, как рассказывали о причинах поражения Советского Союза на первых этапах Великой Отечественной войны? Среди причин одной из главных называлось то, что немецкая армия была не только отмобилизована, но и имела опыт боевых действий в современной войне. Она уже воевала в Польше, воевала во Франции, а у Советского Союза были только локальные столкновения, в основном на Дальнем Востоке, и части, которые в них принимали участие, в это время в европейской части не находились страны. То есть больше, ну, там еще финская война была, да, но опять-таки это локальные столкновения, в которых принимала участие ограниченная часть вооруженных сил. Вся армия в целом была не обстреляна и получала боевой опыт непосредственно в ходе боевых действий. И училась воевать достаточно долго. Научилась только к 43-му году, по сути дела. Так что, где бы вы учили, кстати, довольно неплохо. Все, даже немцы признавали, что в качестве индивидуального бойца советские солдаты обучены очень хорошо. Они плохо действуют в коллективе, еще хуже ими командуют. Особенно на среднем уровне. На среднем, на низшем уровне. Потому что командиры не проявляют инициативу. Но в целом обучены хорошо. И вооружены хорошо были. Но это относится не только к советской армии, не только в период Великой Отечественной войны. Любая армия, она получает опыт боевых действий только после того, как принимает участие в непосредственных боевых действиях, непосредственно повоюет. Причем, опять-таки, это зависит еще от того, в какой войне она повоевала. Потому что одно дело, вас отправили воевать против каких-то там повстанцев в Сомали, а другое дело, когда вы принимаете участие в полномасштабном современном конфликте с современной армией. Ну вот, украинские войска принимали участие в полномасштабном современном конфликте с армией ДНР, ЛНР, подкрепленной там российскими добровольцами, вооруженными, обученными, опять-таки, российскими инструкторами, до этого тоже служившими в основном там в советской армии, имевшими точно такой же опыт боевых действий там, и так далее. И, соответственно, они учились той войне, которую сейчас ведет с ними российская армия. Да? Но вот эти войска потеряны в основном, конечно, не все, но в основном они потеряны в течение первого года боевых действий, потому что там оценки украинских потерь колеблются. От почти 200 тысяч до почти 400 тысяч убитыми. От 250-350 до тоже почти 400 тысяч ранеными там, и так далее. Я склонен к более низким цифрам, потому что сейчас там, по оценке Украина все еще имеет под ружьем около 700 тысяч человек. В прошлом году имела около 900 тысяч. Соответственно, общая убыль составляет примерно 1200. Причем это не только убитые, это и искалеченные, дезертиры, попавшие в плен там, и так далее. Соответственно, ну, даже если всего за все время убитыми, ранеными, пленными и так далее, потеряли 1400-500, да, 300 тысяч было компенсировано там, за счет призыва дополнительной мобилизации, потому что она сейчас идет туго, так что вряд ли они больше там, 300 тысяч призвали. Соответственно, ну, где-то мы получаем цифры общих потерь в районе 400-500 тысяч. Я говорю, общие потери за все время конфликта украинские примерно где-то подбираются к полумиллиону. Но это убитые, раненые, пленные. Те, которые обменяли, они вернулись назад и сейчас воюют. Те, кого ранили, их восстановили, они воюют там, и так далее. То есть это не чистые убитые, потому что, на самом деле, от потери там полмиллиона. Ага, полмиллиона убитых, значит, нет. Убитых там 1200-250. Ну, вот эти вот 200-250 тысяч, это в основном как раз и есть бывшая кадровая армия. Плюс надо прибавить еще 1150 тех, которые получили такие ранения, с которыми в строй уже не возвращаются. 400 тысяч примерно, да. Украина прогнала через АТО, ООС, порядка 600 тысяч человек. Кто-то и так был там кадровым офицером, кто-то послужил месяц или два и вернулся, и больше не служил. Кто-то там служил где-то поваром на кухне и так далее, примерно у них и было, может быть, даже 300 тысяч людей, которые находились непосредственно на передовой, получили достаточный боевой опыт. Понятно, что часть этих потерь – это новомобилизованные, может быть, даже значительная часть. Но все равно вот, можете просто сложить цифру, у вас получится, что значительную часть своей кадровой армии Украина потеряла. Они об этом, опять-таки, сами говорят. Они говорят, что у них снижается качество войск, именно потому что новых мобилизованных бросают в бой с колес, так как они не успевают их обучить там, и так далее. Это очевидные вещи. Очевидной вещью также является то, что если бы Запад не начал помогать Украине вооружениями, там, техникой там, и так далее, то Украина просто бы оружие бы закончилось. За пределами лета, осени прошлого года просто не могли бы воевать. У них тогда уже начинался снарядный голод, у них заканчивались расходные материалы для войны просто.
Ну и на Западе, как оказалось, не так все благополучно с арсеналами. Они же сейчас с миру по нитке.
Ну, собирают. Я думаю, что для Украины они могут собирать еще долго. Для войны даже такой достаточно высокой средней, скажем, интенсивности, которая идет на Украине, я думаю, у них хватит и на 10, и на 20 лет возможности собирать так постепенно. Другое дело, что Украина столько не проживет, потому что она теряет население более высокими темпами, чем заканчиваются у Запада расходные материалы. Потом все-таки они постепенно налаживают производство. Да, долго, да, с большими трудностями там, и так далее, но они начинают налаживать производство ВПК тех же самых снарядов там, и так далее. Даже не только натовского калибра, но они сейчас там, в Польше или открыли, или вот-вот откроют завод вот производства 152-миллиметровых снарядов, то есть советского калибра для тех артиллерийских орудий, которые стояли еще и продолжают стоять на вооружении Украины, которым тоже или закончились, или заканчиваются снаряды советского образца, которые лежали еще на складах в свое время. Вот, так что армию мы оценили совершенно правильно. Армия могла провоевать в лучшем случае там 3-4-5 месяцев. А в худшем случае, опять-таки, если бы Россия бы изначально бы действительно планировала блицкриг как войну, а не просто освободительный поход по принципу Крыма. Пришли наши войска, все встречают, а коты радуются, что он больше не кит. То эта армия бы не продержалась бы 3 недель, потому что даже в рамках освободительного похода, то есть когда в тылу оставались даже не окруженные, не блокированные гарнизоны украинских войск, когда их не разоружали, когда им говорили просто, ну, переходите на нашу сторону, шли себе дальше, а они выходили в тыл, начинали перехватывать колонны снабжения там, и так далее. Когда наступавшая армия в 2 раза уступала по численности армии Украины, оборонявшейся вроде бы, да, и то в кратчайшие сроки, практически там, в 3 недели, было занято 1/3 территории Украины. Только потом войска остановились, потому что их банально стало не хватать на контроль над этой территорией. Я так понимаю, что рассчитывали, что контролировать будем при помощи перешедших на нашу сторону украинских войск и украинской полиции, а сложилось совсем не так. И войск просто стало не хватать на все. Тогда пришлось пересматривать эту самую концепцию. Вот. А так-то оценка боеспособности украинской армии, оценка даже устойчивости украинского государства, из которого в первую же неделю бросилась за рубеж вся элита бежать. Неправильно была общая оценка политической обстановки. То есть, очевидно, не ожидали, что так быстро и в таком количестве начнутся там поставки западного вооружения, что Запад открыто выступит. Не будет пытаться там где-то как-то подпольно помогать, а открыто выступит, скажет, мы Украину поддерживаем, мы ведем на Украине с Россией войну на истощение, что Запад открыто заставит украинскую элиту вернуться в страну и руководить обороной. Там, и так
это же так?
Ну, а где они все? То есть большая часть, да, те, кто не вернулись, то они сейчас никто, и звать их никак. Их там отовсюду поувольняли, их больше не видно, как этот бывший друг Зеленского, бывший руководитель СБУ. Вот он уехал и не вернулся. Вот, отовсюду вычистили, все, уже никто не помнит, как его звали. Всем остальным, в том числе, кстати, и Зеленскому, да, потому что никто же тоже не знает, где он первую неделю был. Он рассказывает, что он был в Киеве. Но его же никто не видел, никто не знает, да. Семья оказалась очень резко за рубежом. Всех их просто заставили вернуться и начать руководить обороной, продолжать руководить страной, хотя бы имитировать руководство государством. Да? Пусть решения принимают и другие, но они хотя бы их озвучивают и показывают, что вот они здесь. Они тут есть, вот по городам ходят, Бориса Джонсона принимают, там еще кого-то в гости к ним приезжают. То есть фактически Запад принял на себя обеспечение войны, ведение войны, руководство войной. От Украины требовалось только пушечное мясо и физиономия Зеленского в телевизоре. Больше ничего. Это война все-таки совершенно другой армии и совершенно другим по экономической мощи, и по политической, и по военной мощи противникам. Россия явно не готовилась воевать со всем НАТО. Тогда возникла политическая дилемма. Да? Если Запад уже втянулся в эту войну, то на каком этапе он намерен остановиться?
Вот это-то интересно, вот. Потому что все все-таки устали уже. Все ожидали, сначала ожидали блицкрига блистательного, как с Крымом это было. И, в общем-то, почти что это состоялось. И вдруг неожиданные повороты, непонятно чем мотивированные, под Киевом. Потом эти, ну, какие-то, как народ это счел, что это просто какие-то предательские соглашения, межсобойчики, договорчики, договорники и так далее, и так далее. То есть очень серьезно это была потеря лица просто по нашей политической элите, которой перестают уже и доверять.
Народу надо отключить радио, телевидение, интернет, запретить учиться грамоте, выдать лучину и плуг, и пусть занимается своим делом. Потому что, еще раз повторяю, да, очевидно, политическая оценка обстановки была не вполне правильна, не вполне корректна. Но, к сожалению или к счастью, ошибки допускают все. Наши противники тоже допускают ошибки. И их ошибки для них более катастрофичны, чем наши для нас. Наши, по крайней мере, достаточно быстро исправляются. То есть они не носят такого эсхатологического характера. Если бы мы действовали так, как хочет народ, то нас бы уже точно бы закопали. Потому что даже вот с точки зрения реакции российского руководства на то, что произошло. Значит, во-первых, да, мы видим, что Запад неожиданно проявил достаточно высокую активность и, ну, сделал то, чего ему не надо было делать. он поставил свое будущее в зависимость от развития ситуации на Украине. Значит, то есть он переоценил свои экономические возможности, так он рассчитывал Россию задавить экономически. Понятно, что не собирался с Россией воевать. Значит, он собирался разрушить российскую финансовую систему, то есть он переоценил свои финансовые возможности. Он переоценил тоже свои политические возможности, он неправильно оценил политическую ситуацию. Он рассчитывал, что Россию удастся изолировать, Россию изолировать не удалось. Возможности победить Россию у Запада кончились, ну, кроме как вызвать у нее очередную революцию. Значит, неважно какую, патриотическую, либеральную, там, коммунистическую, монархистскую, какую угодно. Кто там против кого начнет гражданскую войну, Западу плевать. Главное, чтобы начали. Значит, а дальше все остальное сложится. Он сейчас в этом направлении действует. Значит, но в 2022 году стало понятно, на карту Запад поставил все. А как далеко он планирует идти, непонятно. Они сами не знают, как далеко они планируют идти. Потому что эта ситуация, когда каждый... Ну, я сейчас сделаю еще следующий шаг, да? Усилю давление на противника. Противник сломается, ну и все, ему победили. И дальше уже идти не придется. Ты делаешь следующий шаг, оказывается, противник не ломается. Надо делать следующий, следующий, следующий. И так потом глядишь, опа, а западные армии уже воюют на Украине. А это совершенно не надо. Потому что если на Украине окажется еще там пару-тройку западных армий, даже восточноевропейских, значит, под полмиллиона человек общей численностью, плюс их демографический ресурс, который может эту армию пополнять, то это удовольствие станет вечным. И нам тогда действительно придется проводить там мобилизации постоянные, пополнять армию, значит, и отрывать людей от экономики. И тогда действительно каждая семья почувствует, что идет таки война. И тогда действительно усталость народа начнет нарастать значительно более высокими темпами, чем сейчас. Потому что сейчас, значит, между походом в зоопарк и в ресторан, люди говорят, а что там, до сих пор еще нет, а что так долго? А когда у тебя близкие воюют на фронте, их периодически убивают, ранят, и так далее, это совершенно другая реакция на это. И когда вдруг выясняется, что и работать то стало больше, денег стало меньше, потому что все для фронта, все для победы там, и так далее. Иногда это так мобилизовывающе, да? Но, опять-таки, пока у тебя под боком не жгут хатынь, а все это где-то там, на Украине, то часто начинают возникать вопросы, а зачем это надо, вообще там где-то далеко. Давайте плюнем, да и пусть сами разбираются, как хотят. Вот. То есть, опять-таки, вот, нам совершенно не надо было такая тупиковая ситуация, когда мы столкнемся на Украине реально с армиями НАТО. Причем, как говорили американцы полякам, это ж не НАТО будет воевать, это вы будете воевать. То есть, с одной стороны, как опять-таки любят говорить наши истошные патриоты, звонящие на радио, давайте долбанем по Вашингтону, и все, они испугаются и в ответ не ударят. Ну, так у нас даже повода не будут долбануть по Вашингтону. Американцы и не будут воевать. Будут воевать поляки, будут воевать румыны, значит, будут воевать финны, там, словаки, чехи, кто угодно. А американцы нет. Вот, и у нас, опять-таки, будет вариант между проводить серьезную мобилизацию, причем в сложном положении на фронте. Потому что пока будут мобилизованы, пока будут обучены, пока получат технику, пока отправятся на фронт, и самые новые войска, ну, противник получит сразу же резко численный технический перевес. Либо же стягивать все свои силы в Европу и бродить по грани между серьезным кризисом на фронте и применением уже ядерного оружия против, знаете, противостоящих нам армий. Это все не так просто, как многим кажется. Вот взяли там куда-то там стрельнули, ну, небольшой ядерный боезарядник куда-то там отправили, чтобы все видели, что мы можем, да. Вот они раз и испугались. Но никто не испугается. Если у тебя есть оружие, то ты его применяешь. У Запада есть ядерное оружие, они тоже выстрелят в ответ по принципу, ну, вы выстрелили, мы выстрелили, давайте посмотрим, кто первый моргнет, кто первый испугается. Значит, и дальше идет по нарастающей, значит, выстрелили один раз, потом выстрелили три раза, потом выстрелили пять раз, а потом мы к обменно-стратегическими ядерными ударами перешли. А потом, если кто и выжил, так начинает завидовать мертвым. А кто не выжил, ну, тому хорошо, тот уже в раю. Поэтому выбрали достаточно аккуратную, осторожную стратегию, которая не позволяла бы Западу спровоцировать столкновение с новыми армиями, с армиями близлежащих восточноевропейских стран НАТО. Понимаешь, у нас много этих самых патриотов, которые до сих пор рассказывают, что мы там и поляков разобьем, там и немцев, и французов. Ну, конечно, мы разобьем, да, и до Ла-Манша дойдем. Вопрос, какой ценой и в каком количестве. А так-то да, все будет хорошо. Так далеко нам, в принципе, не надо. Нам для обеспечения нашей безопасности надо малой кровью победить на чужой территории, то есть на Украине. Если уже не предоставили свою территорию как полигон для столкновения западных и российских армий, ну, значит, это надо использовать. Сейчас разрушаются украинские города. Да, они русские, да, но они находились вне сферы юрисдикции России. Это было другое государство, до сих пор еще другое государство. Там народ в значительной степени начал чувствовать себя другим народом, даже если родился и вырос в Сибири или на Камчатке, и родители даже, может быть, не русские, а даже не славяне, но и то начинали чувствовать себя украинцами. Оно-то вроде бы и наше, да, и, может быть, и будет, даже, скорее всего, будет, опять-таки, нашим. Но все равно сегодня это, понимаете, это не то же самое, что, допустим, разрушать там Брянск или Тулу, там Смоленск или Орел. Это города, находившиеся в чужой юрисдикции, это люди, граждане другого государства, которые против нас воюют, там, да, они сейчас гибнут. Гибнут за интересом Запада, да, значит, ну, я говорю, ситуацию надо, да, в ней есть позитивная сторона, есть негативная сторона, да, негативная сторона в том, что вообще конфликт начался, и начался конфликт именно такой интенсивности, что не удалось действительно решить дело быстро и практически бескровно. Ну, не всегда все получается. Позитивная сторона заключается в том, что это происходит не у нас. Это происходит за российскими границами. И даже новые территории, уже присоединенные к России, ставшие Россией, они еще год назад были не Россией. И большей частью россиян они ощущаются как уже вроде бы Россия, но еще не совсем свое. Ну, там боевые действия, ну, да. Там наступают, отступают. Сегодня село наше, завтра их, послезавтра опять наше. И, повторяю, поэтому этим надо пользоваться, и пользоваться разумно. То есть необходимо с меньшими затратами сил. В том числе, кстати, и с меньшими разрушениями местной инфраструктуры. Она и так достаточно разрушена. А дальше вопрос, ну, нам в целях обеспечения собственной безопасности эту территорию надо контролировать. В общем, желательно контролировать как свою собственную. Так как если там будет создано какое-то государство, оно априори будет Украиной, значит, оно будет антироссией, а нам еще надо будет его содержать, потому что само себя оно содержать не может. А если это наш протекторат, то есть подконтрольная нам территория, то кто-то должен обеспечивать существование. Ну, сейчас американцы его финансируют буквально. А если мы оттуда американцев выгоним, кто будет финансировать? Поэтому лучше, если уж территории необходимы для обеспечения российской безопасности, их приходится все равно финансировать, лучше финансировать свое, чем чужое. Даже если это чужое наполовину свое. Лучше, чтобы оно было полностью своим. Вот. Поэтому если у нас все сложится, то рано или поздно эти территории все равно войдут в состав России. А в таком случае мы сами заинтересованы в минимизации разрушений. И именно поэтому американцы с удовольствием поддерживают эту вот украинскую тактику, которая заимствована у террористов из ИГИЛ, которая заимствована в свое время у немцев в конце войны, запирались в крупных городах, объявляли их крепостями. И сидели там по принципу, ну вот, пожалуйста, тут у нас мирное население, тут у нас войска, нам плевать, кого вы будете убивать, как вы будете эти города разрушать, нам главное, чтобы у вас возникали трудности, чтобы вы теряли как можно больше своих солдат. То есть идея германского командования к концу войны заключалась в том, что необходимо истощить ударный потенциал Советского Союза. То есть он должен терять много солдат, и в результате он должен прийти к тому, что его демографический потенциал истощится.
Вот меня поражает, что, ну, нельзя сказать, чтобы мы так уж имели такую обученную армию тоже, и чтобы она была так блистательно вооружена, как бы нам хотелось. И вместе с тем потери наши гораздо меньше, чем на Украине, просто в разы, насколько я понимаю.
Да, раза в 4 или 5.
А как это получается?
Как минимум. Говорят, что в последнее время даже 1:8 стало, ну, кто там проверял и считал точно, да, но раза в 4-5 по всем этим самым, по всем данным, по нашим, по американским, каким угодно, их потери превосходят наши. Ну, во-первых, у нас есть превосходство в артиллерии, этого никто не отменял. Во-вторых, у нас есть превосходство в воздухе, этого тоже никто не отменял. После того, как это все стали грамотно использовать, естественно, украинские потери стали расти, потому что одно дело, вы друг по другу стреляете, да, вы из 4 орудий, и у вас из 4 орудий, и выпускаете вы равное количество снарядов. Тогда при примерно одинаковой обученности, примерно одинаковом техническом оснащении, есть шанс, что вы будете наносить друг другу примерно равные потери. А другое дело, когда вы выпускаете 1 снаряд, а у вас 10. Ну и потери у вас будут больше, вполне естественно. Даже будут не в 10 раз больше, но в 3, в 4, в 5 раз будут больше потери у вас. А если еще и не атаковать безумно, там, в полный рост вражеские позиции, а просто подавлять их артиллерию, потом занимать. То будет происходить то же самое, что происходило в Бахмуте, что происходит в Авдеевке, в Маринке, там везде. Да, украинские войска сопротивляются, но им постоянно надо перебрасывать резервы. И вот смотрите, ведь и армия в Авдеевке, да, и Вагнер в Бахмуте действуют примерно одинаково. Охватили город с трех сторон. Последнюю дыру не закрывают. Хотя понятно, что если развивать наступление вглубь, то рано или поздно просто у Украины не хватит ресурсов, чтобы удерживать фронт. Можно будет захлопнуть крышку котла, или они вынуждены будут увезти оттуда войска. Но никому не надо, чтобы они оттуда войска выводили. Наоборот, пусть иногда резервы посылают. Потому что заняли выгодные позиции, и по ним работает артиллерия. Для того, чтобы удерживать город, постоянно надо перебрасывать новые части. То, что Украина делала с Бахмутом, я там посчитал, там было задействовано и уничтожено или выведено из строя что-то около 30 бригад и плюс еще отдельные полки и батальоны там украинской армии. Это бешеное количество соединений и частей было брошено на защиту маленького относительно города.
А почему он действительно настолько важен?
Понимаете, город настолько важен, насколько вы ему придаете значение. Вот, например, когда начиналось немецкое наступление 1942 года, всем было абсолютно наплевать на Сталинград.
Да никто не знал про него.
Немцы не собирались его брать. Нет, почему знали? Это был достаточно крупный промышленный центр. Там танковый завод, там находился, другие оборонные предприятия. Вот. Но немцы не собирались, для них Сталинград не был главной целью. Главной целью был Кавказ. И туда были брошены основные силы, туда были брошены обе танковые группы, и первая, и четвертая. Обе танковые армии уже на тот момент, и первая, и четвертая. А на Сталинград наступала просто 6-я армия с обеспечением флангов румынами, там, от дальнего фланга итальянцами и венграми. В связи со второй немецкой армией. Но потом Гитлеру пришла в голову идея фикс, что вот Сталинград надо взять. Ну, получилось так, что на дальние подступы вышли очень быстро, достаточно быстро прорвались на ближние подступы, прорвались к Волге. Я так понимаю, что Гитлер был человек застревающий, и он решил, что Сталинград надо взять. Когда выяснилось, что Сталинград почему-то не взяли быстро, значит, надо взять любой ценой. И тогда стали перебрасываться войска, туда была переброшена большая часть 4-й танковой армии под Сталинград, что резко ослабило давление на Кавказ и позволило нам стабилизировать фронт. Все резервы пошли в эту самую 6-ю армию. Даже накануне нашего контрнаступления началось 19 ноября 1942 года. А 11 или 12 ноября Гитлер перебросил Паулюсу 6 саперных батальонов. Это был последний резерв, который был переброшен в 6-ю армию перед нашим контрнаступлением. Эти 6 батальонов были немедленно брошены в бой, они там немножко продвинулись, что-то на 2-3 квартала там самого в Сталинграде, а там же уже оставалась узкая полоска земли в наших руках. И тоже были практически полностью уничтожены в городских боях. То есть своего рода был немецкий Бахмут. Да, они там перемалывались. А для нас это было выгодно, потому что немцы превосходили нас искусством маневра. Они еще даже на Курской дуге превосходили нас искусством маневра, поэтому их и заставили наступать в лоб на заранее подготовленные оборонительные позиции. Но даже там они умудрялись маневрировать между этими позициями. А в Сталинграде просто уперлись в городскую застройку и лбом в нее бились. А, как я уже сказал, даже в 1941 году немцы оценивали наших солдат как индивидуально очень хорошо подготовленных. Поэтому в городской застройке они один на один, они друг другу равные стоили примерно. И немцы тратили там столько же людей, сколько тратили мы. Для нас на тот момент это был выдающийся успех, потому что до этого немецкие потери все время были меньше, чем наши. А, надо сказать, что демографический потенциал Германии был меньше, чем демографический потенциал Советского Союза. Кроме того, немецкая система не позволяла призвать такой процент от населения, как призывал Советский Союз. Поэтому изначально их армия по годовому призыву, вот, ну, после того, как проведена мобилизация, и можно пополнять только за счет призывников, которые достигают призывного возраста. Значит, годовой призыв у них примерно в 3 раза уступал годовому призыву Советского Союза. То есть каждый год, начиная с 1942-го, немцы поставили под ружье 600 тысяч человек, а Советский Союз ставил 1 800 000 человек. Соответственно, им для победы необходимо было убивать в 3 раза больше, чем убивали их. А если размен шел один на один, это для них подражание, для них катастрофа. Даже без всяких окружений для них это катастрофа. Вот то же самое произошло у Зеленского Бахмута, только хуже. Только хуже. Потому что они несли большие потери, не один к одному, они несли гораздо большие потери, чем несли наступающей российской части, потому что у них не было такого обеспечения, таких возможностей технических, как были у немецкой армии. Да и по обученности, значит, и по дисциплине украинская армия уступала, и немецкая армия, и современная российская армия значительно уступает. Вот. А демографический потенциал их был еще ниже, чем у Германии по отношению к Советскому Союзу. То есть Россия для частичную мобилизацию сейчас мобилизованных заменяет активно контрактниками. И, судя по всему, в течение где-то полугода-года заменит всех.
Это дает результаты?
Это дает результаты, потому что мобилизованные возвращаются домой. Проблема-то не в том, что армия где-то воюет. Тем более, что воюет даже не вся армия, воюет разве что треть от российских вооруженных сил. Проблема в том, что были люди мобилизованы, да, то есть они оторваны от своего дела. Армия воюет, она занимается своим делом, она воюет. И ни у кого не возникает никаких вопросов, что они там делают. Их к этому всю жизнь готовили, им за это зарплату платили. Кому-то платили год, кто только подписал контракт, а кому-то платили 20 лет. Кто прослужил 20 там, или 30 или 40 лет. Да? Поэтому у общества не возникает обычно вопросов, что там делает армия. Могут возникать вопросы, почему так долго и почему так без каких-то там выдающихся прорывов. Да? Но зачем, как, почему? А когда вот вы ушли, да, а люди приходят и говорят, а кто будет теперь заниматься радио «Радонеж»? Кто там будет это, все это вести? А руководить кто будет? А если у вас ушло не один человек, а ушло 10 человек с одного предприятия, на предприятии всего работало 20, ну, там, в любом там, небольшом частном бизнесе, да? А как дальше выкручиваться? А семьи? Ну да, там платить, помогать там, и так далее, но все равно кто-то, может, зарабатывал больше, чем там будут помогать, кто-то, может быть, меньше зарабатывал, значит, но, опять-таки, эти люди где-то на фронте, их могут убить, искалечить и так далее. И семьям от этого совсем не радостно, потому что, повторяю, одно дело, когда вы знали, что ваш родственник, там, муж, отец, брат, кум, сват, сын, он выбрал себе карьеру военного. И его могут послать куда-нибудь в горячую точку, его могут убить, его могут ранить, все может произойти. Даже на учениях бывают потери. Да? Другое дело, когда у вас человек был совершенно мирной профессией, не собирался ничем другим заниматься, а потом вынужден идти, сказать, родину защищать. Это ну, совершенно другой подход. Ну и тем более, опять-таки, он же не собирается быть военным профессионалом. Да, он получает какой-то опыт там, и так далее. Но все равно он в целом планирует вернуться к своей деятельности. И государство заинтересовано, чтобы он вернулся к своей основной деятельности, той, в которой он профессионал. Это поддерживает как раз государственную экономику. Значит, и поддерживает внутреннюю социальную стабильность. Значит, соответственно, государство видит и правильно видит необходимость заменить мобилизованных контрактниками. Идет процесс, там где-то наполовину они, я так понимаю, уже заменены или заменяются, там, или на треть. Но надо думать, что еще там полгода-год заменят полностью. На фронте, я думаю, будут менять даже активнее. Соответственно, армия все равно будет принимать другой качественный характер, то есть она все равно будет постоянно совершенствоваться и профессионализироваться, наша армия. Но для окончательной, да, и относительно быстрой победы надо добиться двух вещей. Значит, первое, чтобы Запад не влез в войну официально, пусть даже неформально, там не НАТО, да, а та же самая Польша. Но все равно это никому не надо, ухудшает.
Польша рвется, рвется в бой.
Ну, частично, да. Она просто хочет получить гарантии от США, что те их поддержат, если им будет совсем плохо. Понятно, американцы такие гарантии никогда никому не дадут. А если и дадут, то не выполнят. Поэтому поляки хотят железные гарантии. Ну, то есть такие, которые не позволят американцам увернуться. Не бумажные, а реальные, кстати, материальные, чтобы на их территории что-то такое развернули, что американцы не могут оставить в случае польского поражения, что они будут обязательно защищать и не смогут вывести быстро. Поэтому пока не получается. Тогда они рвутся в бой, потому что они мечтают возродить Речь Посполитую в границах 1772 года. И сейчас они видят такую возможность. То есть сейчас Запад, весь Запад находится в конфронтации с Россией. При этом у американцев нет территориальных претензий к России ни на Западе, ни на Востоке. Американцам необходимо Россию уничтожить, расчленить, на ряд второстепенных, ничего не знающих государств, и поставить ее под полный контроль, под свой политический контроль, и ресурсы ее поставить под свой экономический контроль. А сколько при этом территории это идет к Польше, их вообще не волнует. Значит, поэтому поляки увидели свой шанс.
Это понятно, что есть мечта некоторая. А может быть, действительно позволить им взять то, что у них там было? В эти области они никогда не были верными России. Ну, или когда-то давно были верными России. Сейчас это, наоборот, самые такие антирусски настроенные области Украины.
Значит, позволить, как вы говорите, можно то, чем обладаешь. а мы этими областями пока не обладаем. И, соответственно, присняться к Польше они будут на своих условиях, а не на наших. Как раз наше руководство полякам еще там полгода или больше назад намекало, по Западной Украине можно договориться. Помните, Путин говорил, Львов – польский город, там территории, которые Сталин непонятно зачем присоединил к России, они там русскими никогда не были, хотя когда-то давно были, ну, действительно, это было очень давно, больше 600 лет назад. Потом стали второй раз в 1939 году, а потом опять в 1944. То есть наше руководство совершенно открыто намекало Польше, что можно договориться, но Польша не хочет договориться с нами. Польша хочет договориться с Украиной. А это совершенно другой коленкор, потому что нам необходимо уничтожить украинское государство. Да, можно согласиться с тем, что поляки присоединят там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, венгры присоединят Закарпатье и так далее. Невелика радость, но в принципе политика искусства возможного. Да? Если можно при этом сократить сроки боевых действий, уменьшить наши потери, уменьшить разрушения на Украине, быстро решить вопросы, при этом получить еще ситуативных союзников, заинтересованных в ликвидации украинской государственности, потому что ну, они же присоединили украинские земли, да? То это был бы очень неплохой вариант. Но поляки не хотят договориться с нами. Поляки хотят договориться с украинцами о некой унии. То есть формально Украина в качестве какой-то там автономии или в качестве свободно присоединившегося государства сохраняется вместе с Польшей. Не польское государство, это единое государство двух народов. И это единое государство начинает претендовать на все территории Украины. И это единое государство такой же враг России, только более мощный, более серьезный. И состоящий в НАТО. И зачем нам такой подарок? То есть это никак не укрепляет нашу безопасность, наоборот, ослабляет ее. Поэтому такой вариант нам совсем не нужен. Да, если поляки договорятся с нами, если эта ликвидация пройдет на наших условиях Украины, да ради бога, пусть ее заберут там Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Там действительно ситуация там, в этом регионе сложная. Конечно, ее можно сломать в свою пользу, но это понадобится несколько десятилетий. Лет 50, я думаю, если не больше.
Ну, если НКВД не удалось это сделать.
Ну, дело в том, что НКВД это не воспитатели. У них другая специфика. Они ловят, там, убивают, сажают уже готовых преступников. А воспитывать народ надо с пеленок. То есть НКВД пусть занимается своим. Пусть бандеровцев там хоть в лесу хоронят, хоть в Сибирь ссылают. Это их проблема и их компетенция. А для того, чтобы вырастить на месте русский народ, надо с пеленок их воспитывать в русскости. Вот родился ребенок, то он ходит в русский детский садик, он ходит в русскую школу, он учит русский язык, он говорит по-русски. Неважно, на каком языке уже говорят его родители. Он воспитывается в русской культуре, он воспитывается в русском окружении, он воспитывается на русской истории, он вырастает русским. А его дети уже вообще, даже дедушек, бабушек не помнят, особенно если их это самое, в Сибирь сослали в свое время. Или там в лесу в схроне похоронили. То есть, поэтому я говорю, что это работа на несколько поколений. Когда бандеровцы, националисты приходили к власти на Украине, они открыто говорили, еще в начале 90-х годов, даже в конце 80-х, что с вот этими поколениями, которым сейчас 20 лет и больше, делать уже нечего. Они выросли в Советском Союзе. Советский Союз их страна, то есть их страна, по сути дела, Россия, от Варшавы до Японии, от Белого моря до Черного. Они к этому привыкли. Да, они потом там будут, наверное, лояльными там, и так далее. Вот. Никто там не будет выступать против украинской государственности. Но все равно архетип у них тот еще, советский. А работать надо с теми, кому сейчас до 10 лет. Кто родился и кому до 10 лет. Это еще дети, они восприимчивы, у них еще не сформировался ни характер, ни мировоззрение не сформировалось, ничего. И вот поэтому они захватывали школу, культуру, средства массовой информации, и они воспитывали новое поколение. И вот прошло 30 лет, и сейчас те, кому от 40 и ниже, все воспитаны уже в бандеровском духе. Да, кого-то с семьям удалось отстоять. Но это надо, чтобы семья еще занимала активную жизненную позицию. Вы же знаете, что большая часть людей, в принципе, живет по принципу, ну, что там, мы здесь как-то кормимся, там, на работу ходим, зарплату получаем, отдыхать ездим.
Социальный конформизм.
Да, в магазины ходим, ну и все. Что там государство творит, нам вообще-то наплевать, по большому счету. Сказали учить украинский язык, будем учить украинский язык, тем более никто же не проверяет, как там мы его выучили. Можно говорить по-русски, говорить, что твой родной язык украинский. Ни у кого никаких претензий к тебе не будет. И вот таким образом они, по сути дела, воспитали несколько поколений за 30 лет. Ну, посчитайте, для того, чтобы воспитать всю страну, чтобы остались там только 70-летние и старше, которые еще помнят бандеровщину, да, значит, надо лет 50. А чтобы вымерли, по большому счету, уже почти все, и не осталось совсем никого, да? Значит, надо лет 70-80, тогда уже даже те, кому было 10 лет, уже их будут единицы. Все остальные уже вырастут при другой власти, при другом воспитании, уже дети, внуки, правнуки будут воспитываться совершенно по-другому, там будет другое общество, другие люди. Вот таким образом, да, можно эти территории вернуть в нормальное состояние, но для этого надо долго и упорно работать. Методами НКВД там ничего не сделаешь. НКВД призвано бороться с открытым бандитизмом, с преступниками. А понимаете, тот, кто вас просто ненавидит, он не преступник. Вы можете жить сколько угодно в любом государстве, его ненавидеть. У нас есть примеры в России тысячи, сотни тысяч людей, которые там уехали после начала СВО, да, которые до начала СВО уехали. Значит, они ненавидели российское государство. Я думаю, что там многие еще и остались и продолжают ненавидеть. Большинство, да, там процентов 85, значит, они поддерживают
нас. А как вы этот феномен-то оцениваете? Откуда он взялся и почему вдруг в России здесь иногда совершенно полное неприятие русской государственности?
А почему только в России? Ну, в любой стране есть определенная группа, которая к своему государству относится весьма скептически и даже его ненавидит. Это нормальное состояние любого общества. В любом обществе есть большая лоялистская часть, определенная конструктивная оппозиция, которая потом приходит к власти, значит, становится властью, так сказать, меняется. То власть оппозиции становится, то оппозиция власть там, и так далее. И определенное количество людей, которые считают, что вообще все должно быть по-другому. Они сейчас не знают как, но по-другому. То есть, ну, как называется, для того и щука в пруду, чтобы карась не дремал. Да? Они потомственные революционеры. Чего там не хватало, допустим, тому же Владимиру Ильичу в его жизни. Я уже не говорю там, о дочерях московских губернаторов там, и так далее. Или, вернее, санкт-петербургских губернаторов. Но даже Владимиру Ильичу еще в жизни не хватало. Отец, статский генерал. Жили они неплохо. Даже именица прикупили. По крайней мере, мать потом до самой своей смерти деньги высылала всем тем самым революционерам, которые нигде не работали, а семья была большая. Все работали революционерами, а мать деньги высылала. Она же тоже, нет, сама не землю пахала. То есть, в принципе, благополучная семья, там, закончил юридический факультет. Ну да, там никто не знает, кем он был присяжным поверенным. Некоторые говорят, что выдающимся адвокатом, но среди выдающихся адвокатов в России он не числится. Но, может быть, если бы он бы остался бы в адвокатуре, был бы работал бы действительно присяжным поверенным, то с его харизмой, напором там, и всем остальным, он действительно стал бы выдающимся адвокатом. Там, далее. Но он же почему-то пришел почти в революцию. Да? Вот таких людей в каждом обществе есть определенный процент. И на критических переломах иногда эти люди выходят на лидирующие позиции. И это не всегда плохо. В основном это плохо, да? Но не всегда плохо. Потому что иногда общество сталкивается с ситуацией, когда правящий класс абсолютно отрывается от реальности, ну, как сейчас, допустим, в Соединенных Штатах, и не желает учитывать перемены, произошедшие в мире, перемены, произошедшие в стране, не желает учитывать необходимость реформ, там, всего остального, и пытается просто, опираясь на там, силу, опираясь на возможности, которые дает его доминирование в политическом пространстве, сохранить отжившую систему. Почему сейчас Соединенными Штатами так трудно? Не потому, что не хотят сохранить свою гегемонию, а потому что не хотят сохранить отжившую систему, в которой они были гегемоном. А эта система перестала устраивать всех остальных. Пока она устраивала, никто, в принципе, их не трогал. Но система перестала всех остальных устраивать. Она разбалансирована, не удовлетворяет интересы всех. Она удовлетворяет интересы только узкой верхушки, правящей в Соединенных Штатах. Она не удовлетворяет интересам даже американского народа. Вот когда такое случается, и на правящую элиту никак нельзя воздействовать, вот тогда срабатывает защитный механизм в виде революционных потрясений. Это страшный механизм, это вроде ампутации, да? Загнившей конечности, но это позволяет иногда сохранить жизнь организму в целом. А государство, ну, как ящерица, отруби хвост, он вырастет потом. Поэтому в любом обществе есть какой-то процент людей, настроенных революционно. Причем они будут настроены революционно, что ты не делай. Есть люди, которые были против советской власти, против перестройки, против Ельцина, против Путина, против Медведева. Сейчас опять против Путина. Будет кто-то другой, даже Ходорковский придет к власти, не будут против Ходорковского. Я просто говорю, что есть люди, которые против всех, всегда и против всех. Они всегда находятся в оппозиции к власти. Они даже теорию придумали, что приличный человек должен всегда быть в оппозиции к власти. Помните теорию русской интеллигенции, да? Интеллигент всегда оппозиционен. Потому что власть хорошая не бывает. на базе этой теории они, значит, выращивали подобных себе постоянно. Но повторяю, да, в обществе ничего не существует просто так. Знаете, если из поколения в поколение одна и та же картина сохраняется в разных обществах, в разных странах, у разных народов, значит, так надо, да, это как в муравейнике, есть рабочие муравьи, есть муравьи-солдаты, да, есть там матка, которая рождает, или несет яйца, значит, и является центром этого самого муравейника, там есть личинки, которые надо выкармливать и выращивать. Ну, человеческое общество, конечно, не муравейник, оно не действует инстинктивно, но многие вещи в него заложены архетипически еще с тех времен, когда это общество было не сознательным обществом, а бессознательной стаей. И в стае тоже всегда есть вожак, да, который удерживает доминирующие позиции, и все остальные, которые ему подчиняются. И есть среди них какие-то определенное количество особей, которые пытаются занять место вожака. Почему они появляются все время? И они не обязательно должны быть очень сильными. Бывает, что даже слабые пытаются там драться, значит, за вождество. До тех пор, пока вожак достаточно силен и способен отстоять свои позиции, значит, он их отстаивает. Потом, как только он начинает стареть, дряхлеть или там, болеть, или еще что-то, значит, появляется новый. Причем не обязательно самый сильный, но самый энергичный, то есть желающий властвовать и повелевать. Ну, вот это такие, как животные революционеры, да, вот с тех пор, значит, это осталось и в людях. Есть люди, которые желают властвовать и повелевать любой ценой. То есть они хотят руководить. У них не получается. Вот они идут революционеры. И большей частью такие люди страдают. Они составляют маргинальную часть общества. В своем узком андеграундном кругу тусуются, жалуются друг другу на жизнь, на то, что они не поняты, не приняты. Что народ не тот и так далее. Но в определенные переломные моменты наступает их время. Они выскакивают и пытаются на гребне выехать. Большая часть них, как правило, гибнет. Причем гибнет не от рук режима, там, врагов и так далее. А свои точно такие же харизматы, да, расстреливают их, там, убивают, вешают как конкурентов. Место-то одно, ну, если не одно, то ограниченное количество. А желающих много, значительно больше, чем тех самых мест. Вот, большая часть из них гибнет. Кстати, можете посмотреть даже на ситуацию в этом самом в Донбассе. Там же типичная революционная ситуация. И вот на первой волне приходит огромное количество харизматических лидеров. Из них большая часть уже мертвые. Остались как раз те, которые были менее харизматичны, не светились в прессе, не рвались на первые позиции, с удовольствием там, вторыми, третьими там, и так далее. Вот точно то же самое происходит во время любой революции. Первые годы – это борьба харизматов до тех пор, пока они друг друга не перебьют. Значит, а потом уже более умеренная часть устанавливает, значит, более-менее нормальный государственный механизм, выстраивает новый. Ну, если, конечно, получается, потому что бывает, что революция такая разрушительная, что потом на обломках уже ничего не построишь. Поэтому в российском обществе есть такой предохранительный клапан. Поэтому я, кстати, и говорю, что не надо там радоваться, что все враги народа уедут. Во-первых, все никогда не уедут. Останутся худшие, останутся затаившиеся, формально принявшие правила игры, а не формально ждущие своего часа и пытающиеся всадить нож в спину.
Ну, слово даже придумали на Украине «ждуны».
Да. Ну, не только на Украине, его и здесь придумали. Я даже не знаю, кто его первый придумал, там или тут.
Но оно, значит, хорошее.
Да, но распространилось. Ну, да, это, кстати, свидетельство о том, что термин очень точно отражает сущность. Значит, но, опять-таки, радоваться тому, что уехало большое количество, значит, так сказать, оппонирующих власти людей, причем оппонирующих именно андеграундных революционных позиций, тоже не стоит, потому что этот элемент в обществе тоже должен существовать. И лучше иметь открытого врага, которого ты знаешь, ну, кому мешала Новодворская? Стояла красивая в белом пальто и стояла себе все время. Так всю жизнь простояла, пока не померла. Чем врага затаившегося и готового, значит, в любой момент нанести удар в спину? Все равно, понимаете, святое место пусто не бывает. Уехали эти, значит, тут же на их место придут другие, причем, опять-таки, другие будут осторожнее, потому что они будут говорить, ну, тут вы видите, правила игры поменялись, режим стал жестоким, он нас хватает, он сажает в тюрьму, выгоняет из страны там и так далее. Поэтому мы будем действовать там более аккуратно, более скрытно. Все равно общая структура общества не поменяется. Всегда будет большая часть. Почему у нас, скажем, в Советском Союзе, да, выходило там на площадь 10 диссидентов, а весь народ говорил там судить, садить, расстрелять. И сейчас примерно то же самое. Потому что общество обычно лояльно относится к власти. То есть, и это правильно. Потому что любая власть лучше, чем без власти. И власти надо стать уж совершенно антиобщественной, даже где-то людоедской, да, для того, чтобы общество отказало ей в доверии и перешло к доверию революционерам. Даже Гитлер, да, уже, значит, сколько был людоедский режим, и тот сохранял поддержку нации до конца. Его убили 30 апреля, о нем завоевали даже не до дня капитуляции, еще 10 и 12 мая шли бои. То есть почти еще две недели после его смерти они воевали. То есть даже эту власть поддерживали, да? И поддерживали до конца в основном большинство народа. То есть, в принципе, это нормально, это заложено в такие архетипические представления большинства. Власть – это власть, лояльна, потому что государство – это высшая ценность. Это правда. Государство обеспечивает наши интересы. Значит, если государства нет, есть анархия. А анархия – это кто сильнее, тот и прав. Прав человек с ружьем. Значит, это тот человек, который этим ружьем лучше пользуется. Но вот кроме вот этого 85-процентного большинства, есть, во-первых, всегда интеллектуальная оппозиция, которая как Портос. Я дерусь, потому что я дерусь. То есть я всегда против власти, потому что власть надо критиковать, потому что если скажу, что власть хорошая, то скажут, что я продался. Значит, поэтому я всегда против власти. И есть оппозиция революционная, которая готова любой ценой, любыми средствами, в том числе и террором, значит, рваться к власти, приходить к власти, просто потому что для них власть является высшей ценностью. Они считают, что вот они родили какую-то идею, которая сделает всех счастливыми. А все вокруг дураки не понимают, поэтому надо прорваться к власти и при помощи властных механизмов, при помощи насилия уже осчастливить наконец-то ту часть общества, которая переживет их правление. Кстати, на Украине такие революционеры победили. И вот сейчас они выясняют, какая часть общества переживет их правление. Уже осталось не больше трети, может быть, даже четверть. Посмотрим, сколько останется в конце.
Но этим-то революционерам что-то удалось сделать, потому что там не только нацистская идеология и задачи такой, нацификации страны и народа всего, а там же еще лозунги были антикоррупционные, борьбы с олигархатом. И все говорили, что вот на Украине как раз коррупция зашкаливает качество и количество. Вот и Зеленский...
Но вы же знаете, что кто с чем борется, тот с того и кормится.
Раскройте этот тезис.
Ну, как это? Ну, просто, значит, если вы проклятый коррупционер, а я начинаю с вами бороться, да, то борюсь я не для того, чтобы коррупция вообще была искоренена, а для того, чтобы были искоренены вы. А коррупционером стал я. Потому что я буду хорошим коррупционером, ну, проклятый коррупционер, что здесь непонятно? Значит, вот этот смысл существования, значит, украинской правящей элиты. Там речь идет не о том, чтобы искоренить коррупцию, а о том, чтобы правильные коррупционеры к власти пришли. Поэтому чем дальше, тем коррупция становится больше. Если там когда-то там, откаты были там, 10-15%, потом 30-40%, потом 70-80%, а сейчас ни о каких откатах вообще речь не идет. Просто приходят и все забирают, и говорят, ты нам еще и должен. Потому что иначе в армию пошлем, в Бахмут, а там тебя убьют.
Там совершенно циничная получается власть на Украине.
Я бы ее не назвал бы циничной, потому что циничные, они хотя бы понимают, что они делают. То есть циничные люди разумные, и они более-менее разумно и эффективно планируют будущее. Они, может быть, неблагодушные, недобрые, да, они совершенно спокойно говорят, ну, ради бога, ну, надо там для счастья пожертвовать 2 миллионами, давайте пожертвуем, плакать не будем, просто забудем, да и все. А в данном случае речь идет даже не о цинизме, в данном случае речь идет об идиотизме, потому что они разрушают основы своего собственного благополучия. Вот представьте себе, у вас есть домик с садиком, да, вы вырубаете садик, разносите дом, говорите, я сейчас древесину продал, здесь вот в соседнем этом самом магазине на костер на шашлыки, там какое-то количество денег заработаю, куплю себе водки, выпью.
Будет что вспомнить.
Да, после этого еще и землю свою продам, но не отдельным участком, за который заплатят много, а сложу в мешки и распродам мешками. А уже потом, когда этот участок превратится полностью в помойку, и он никому не будет нужен, тогда уже по совершенно бросовой цене я продам и участок. Ну, естественно, если не сдохну раньше. Значит, вот так вот действует украинская политическая элита. То есть мы по дешевке, но так, чтобы быстро и прямо сейчас, и в свой собственный карман, чтобы ни одна копеечка не проскочила в бюджет.
Но наша-то элита делает какие-то выводы? Аналитика-то работает? Что-то понимают, потому что, глядя на Украину, мы как в зеркало, может быть, кривое, но все-таки видим те же процессы в славянском. Ну,
а как вы думаете, почему в России, когда Путин пришел к власти, да, еще до Путина, возник спрос на патриотическую элиту? Причем возник спрос в ельцинском окружении, то есть среди тех, кто уже разбогател, да, и необходимо было это богатство сохранить. Именно потому, что как раз пример Украины и других постсоветских стран убедительно показал, что вы можете быть миллиардером, мультимиллиардером, кем угодно, но если за вами не стоит сильное государство, то ваши западные друзья разденут вас до нитки. И хорошо, если в тюрьму посадят, а не в пруду утопят. Поэтому были сделаны правильные выводы. Надо сильное государство. То есть никто не говорит там о суперсправедливом государстве и так далее. Государство справедливым не бывает. Государство бывает эффективным или неэффективным. А дальше сами по себе законы несправедливы, потому что они ведь не индивидуальные, а массовые. А в принципе там, каждое нарушение или наоборот соблюдение закона – это акт индивидуальный. Поэтому задача государства – обеспечить массовую безопасность, приемлемый уровень жизни, приемлемые нормальные взаимоотношения в обществе, а не абстрактную справедливость. Ну, государство может быть там, социальным, да, заботиться о людях в старости, там, заботиться о молодых семьях там, и так далее. Но опять-таки оно подходит к этому делу с чисто прагматических соображений. Если у нас будет мало людей рождаться, да, то мы вымрем. Вот. Если продлить активный возраст для человека, когда он активно работает, активно трудится там, и так далее, то, соответственно, он принесет больше пользы обществу там, и так далее. Поэтому государство, нормальное государство в этих направлениях всегда работает. Например, государство никогда не руководствуется идеями просто какого-то абстрактного благодушия там, или идеями всеобщего равенства. Все никогда не бывают равны. То есть люди рождаются равными в правах, но не равными в возможностях. И это всегда учитывает любое нормальное государство.
Ну что ж, Александр Владимирович, спасибо большое вам за сегодняшнюю беседу. А вывод, наверное, только может быть один, что все мы, братья и сестры, нравятся нам решения какие-то, не нравятся, все мы пикейные жилеты, которые сидим на лавочке и знаем, как поступить на самом деле эффективнее всего, но нужно поддерживать то государство, которое сейчас есть, не попускать революционерам дестабилизировать обстановку, меньше смотреть, может быть, телевизор, больше радио «Радонеж», по крайней мере, здесь выверенная нравственная позиция всегда.
Меньше волноваться, больше пить валерьянку.
Но иногда, понимаете, люди начинают просто пить, что гораздо хуже.
Смотря что пьете. Если чай, то вполне нормально.
Итак, хорошего всем здоровья, замечательного лета, прекрасного зеленого чая на даче. Ну, а мы сеем плоды здравости, плоды уравновешенности. Не надо, главное, паниковать. А пока, слава богу, у нас государство, за которое не стыдно.
Как может быть стыдно за государство, если государство – это то, что мы создаем? Это же коллективный продукт.
Вот поэтому воспитание, образование. Еще раз спасибо, кто нам помогает, потому что радио «Радонеж» – это тоже оружие. Оружие, которое борется с беспринципностью, борется со всякого рода общественными грехами. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. До свидания. Ростислав Владимирович Ищенко отвечал на мои вопросы. Но я транслирую вопросы, я думаю, большинства нашей аудитории. Спасибо вам большое.
Спасибо.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.